Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани.
Дорогие наши слушатели, вновь с большой радостью я сообщаю о том, что программа «Око церковное», в которой мы обсуждаем богослужебные тексты и богослужения нашей церкви, в эфире радио «Радонеж», и я приветствую в студии протодиакона Павла Трошенкина, одного из ведущих нашей программы, протодиакона храма во имя святого мученика Уара в Вешках. Мы в прошлый раз остановились на том моменте, когда практически подошли к объяснению малого входа на божественную литургию святого Иоанна Златоуста. Перед этим мы поговорили о том, что представляет собой иконостас, церковь небесная и церковь земная, которые соединяются на божественной литургии, святые с молящимися в храме, и все это вместе организует такой общий ансамбль молящихся Богу за святой божественной литургией. Отец Павел, я думаю, вот с этого момента мы сегодня и начнем, продолжим, вернее, обсуждение богослужебного порядка божественной литургии.
Здравствуйте, Николай Владимирович. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, сестры и братья, сразу хочу еще раз напомнить, что все, что я говорю, это не аксиома. Это просто я делюсь своими впечатлениями за почти полувековое пребывание в храме, в церкви, и в мирянином, и служении. И поэтому не всегда, может быть, можно со мной соглашаться, и, может быть, и не надо. Но это то, как я воспринимаю, как мне кажется, вот стоит относиться к текстам и невербальным действиям во время литургии. Невербальное действие – это обряд, это действие, которое совершает священник, при этом ничего не говоря. Например, диакон, священник кадит, он же не говорит: «Братья, сестры, я сейчас буду кадить, сначала вот икону эту, потом вас буду». Нет, он же не говорит, но он делает. Зачем, что, как? Это невербальное сообщение того, что должны все знать. И еще хотел сказать, что нельзя рассматривать ни в коем случае литургию как набор отдельных частей, просто слепленных, может быть, красиво, но якобы не зависит, а все зависит. Это огромная, красивейшая, вытканная удивительными людьми ткань богослужения, которая, как красная дорожка, ведет нас вверх к святой чаше Евхаристии.
Ведь эту ткань надо правильно воспроизвести. Задумана она великолепно, гениально, со смыслом, но воспроизводят-то все по-разному.
Да. Так, а мы все разные люди. Ведь вот мы говорим все по-русски, а на самом деле есть такое понятие в лингвистике – идеолект. Не диалект, а идеолект, то есть особенность языка своего родного у каждого носителя свой. Поэтому все разные, хотя и в единстве языка. Точно так же и в литургии. Известно, что нет двух священников, точно одинаково совершают. Нет, ну это, я думаю, хорошо.
Это прекрасно, но не испортим ли мы задумку своим невниманием, небрежением, прохладным отношением, несоответствующим поведением? Я про это.
Ну, если формально работать в любой профессии, так и будет. Таков и будет результат и продукт твоей работы. Главное, вот мне кажется, есть хорошая старая пословица. Один старый священник когда-то мне давно сказал, что надо служить ради Иисуса, а не ради хлеба куса. Ради хлеба куса так и будешь формально все делать. Ну, ладненько, давайте все-таки вернемся. Итак, продолжается ткань литургии. Только что очень в краткой форме мы как бы быстро прошли период Ветхого Завета. И вот звучат великие слова заповеди блаженства, открываются царские врата, открываются для взора всех присутствующих в храме, открываются куда? Не просто в алтарь, а в реальный образ реальной вечной жизни. Ни много, ни мало, неважно какой храм, великий собор или малюсенький храмик в деревне. Это жизнь вечная, и посреди нее стоит престол Божий. Невидимо присутствует Христос в своих дарах, в запасных, которые священник готовит всегда на нежданный случай для причащения. И вот мы видим, предположим, идет литургия с диаконом. Священник благоговейно прикладывается к Евангелию престолу, берет великую книгу и передает ее диакону. А почему он сам не может, даже в присутствии диакона? А потому что, чтобы невербально, без слов, стало понятно, он многих пророков посылал, об этом нам говорят псалмы Давида, а теперь он посылает еще и великого последнего пророка Иоанна Крестителя, который идет впереди священника, но уже несет весть о Христе, который идет за мной, я недостоин развязать у него ремень.
То есть диакон – образ святого Иоанна Предтечи?
Я бы сказал «да». Вот он мне напоминает. И то, что я, конечно, сейчас на память не помню, в псалмах есть такие образы, что движение вот пророков невидимо сопровождаются светом ангельских чинов. Поэтому еще впереди идут и свечи, которые, как бы говорят, свет истинный грядет к вам, люди. Откуда? С неба. И вот небо видимое, наш алтарь, и мы видим, как идет священник, диакон впереди с Евангелием, они выходят, как бы спускаясь с неба, несут нам самого Христа. Что происходит в какой-нибудь аудитории университетской или школьной, когда приходит самый любимый профессор, самый любимый педагог? Все сразу подтягиваются, все сразу напряжение зрения и мысли. Какая сейчас будет лекция замечательная, просто не заметим, как время пролетит. Вот, мне кажется, в идеале, как подтянуто, тут же должны встать все люди. Все забыть на свете, только взгляд на Евангелие. Только сосредоточение. Когда-то очень давно я тоже читал, или отец Матфей мне говорил, психологическая цель любого богослужения – сосредоточенность. Собрать в целость, в целомудрие. Может, я уже говорил об этом, не помню.
Это очень важно, действительно.
Да. Собрать. Вот. Я не знаю, там все, конечно, по-разному несут, но я по мере сил своих уже, так сказать, на закате потихонечку, да, все-таки стараюсь как можно выше нести Евангелие, и вот передней стороной, где вот изображение, еще и показывать народу, смотрите сюда, и вот это Евангелие, а за ним священник подходит к царским вратам. Пришел Христос, мы сосредоточились на нем, на великом нашем учителе, и он входит опять в небо. Интересно, я тут увидел особенность одну богослужебную, которая есть у наших братьев-старообрядцев, и которая, естественно, была и 7 веков во всей церкви. А сейчас ее нету, этой особенности. А особенность вот какая. Диакон, отойдя несколько в сторону, и у нас также, просит священника благословения входа. Благослови, владыка, святый вход. Вход. Это что? Это два значения. Это может быть сам проем в любом помещении, вход куда-либо. И это может быть понятие как движение вхождения. Мы же говорим, иду на работу. Это значит, я иду и работать, и я иду в определенное учреждение, предприятие, где я буду... И это работа, и это работа. И вот интересно. У старообрядцев что сохранилось? Я зачитаю. После молитвы входа диакон со святым Евангелием обращается к иерею и сотворив поклонение. Иерей же целует святое Евангелие. По целовании же диакон мало ответ святое Евангелие в левую себе сторону, и у нас так делают, обычно кладут на левое плечо, да? У нас диакон орарем указывает на святой алтарь и говорит, благослови, владыка, святый вход. А у старообрядцев как? Слушайте внимательно. Итак, на левой стороне. Преклонь главу свою ко иерею. Главу свою ко иерею после целования. Глаголи тихим глазом, благослови, владыка, вход святый. Вроде бы все то же самое, но... И, внимание, иерей же десницею крестообразно знаменовав главу его, то есть диакона, глаголит тайно, благословен вход святых, то есть всегда и так далее.
Этого не происходит у нас.
Значит, смотрите, диакон, как образ еще может быть, условно, да, Иоанна Крестителя, да, себя не даст, священник все-таки образ Христа несет. И крест у него на груди. И он просит его, позволь мне войти и внести.
Пророчество.
Вот интересно. Вот интересно. У нас это пропало. Пропало. Ладненько. И вот диакон входит, кладет Евангелие, и священник, естественно, все остальное точно так же совершает. И интересно здесь, вот еще заметить по поводу, кстати, слова совершения. Диакон после благословения произносит «премудрость», «прости». Глагол «прости» – это перевод греческого тоже глагола «орфи». В русском языке не сохранился. Я, к сожалению, не знаю подлинного звучания инфинитива, то есть неопределенной формы того глагола, повелительное наклонение, от которого осталось в виде слова «прости». То есть, все более-менее знают, что «прости» – это значит «будьте простыми», простыми, как прямая линия. То есть, очень похоже на команду в армии «равняйся смирно». И все вытягиваются в струнку. Почему? Да потому что мы реально, мысленно, в душе, все вместе, вместе с Евангелием, вместе со священником, весь народ мысленно должен входить в Царство Божие, в святой алтарь. И как себя будешь чувствовать, когда приходишь в какое-то новое место, всегда подтягиваешься, смотришь, оглядываешься, как? Кто уже здесь живет давно, проходит, сутулись мимо, ничего не замечая. Точно так же и здесь. Вот это состояние еще большей сосредоточенности, потому что сейчас мы как бы уже перед ликом Спасителя. Так вот, не всем, конечно, людям понятно премудрость понятно, что только от Бога истинная мудрость, она и заключена в Евангелии, в словах апостолов святых. Но прости, что мы часто слышим? Диакон, не учитывая того, что безударная, гласная должна звучать в два, в три раза короче, чем ударная, гласная, ударным слоге, он начинает: «Премудрость, прости», пошел на «и». Что народ понимает, не очень образованный, литургически и церковнославянски? «Прости».
Прощение просит, да.
«Боже, прости меня». И все. Опять твои грехи искать, покаяние, все. А сосредоточенность на премудрости Божией как бы может уйти. И вот интересно, мы входим мысленно туда, как воины Христовы, как любимейшие ученики любимейшего нашего учителя, которого мы готовы 24 часа слушать в сутки. Мы входим мысленно за ним, но, оказываясь перед престолом Всевышнего, конечно, церковь говорит: «Придите и поклонитесь». И поэтому поют: «Придите, поклонитесь». Хочу просто напомнить, что на этих словах «премудрость прости» великие двунадесятые праздники, еще звучат дополнительные слова из псалмов избранные, которые так или иначе подчеркивают особенность великого данного пропраздника. Ну, например, как на Вознесение: «Взыди Бог воскликновений, Господь во гласе трубне» и так далее. Еще можно сказать про малый вход вот какую особенность. При архиерейском служении, кто когда-либо присутствовал, видит это в своем уме, как это происходит. Архиерей до этого момента находится вне алтаря. И только как самый большой образ, носящий образ Христа, он именно в этот момент торжественно за Евангелием входит святой алтарь и совершает общее кождение, которое при обычном служении кождения здесь уже нету, а архиерей его совершает и еще раз многожды приветствует этим образом всех присутствующих. Да. Давайте почитаем молитву входа. Она не очень сложная, но содержательные, как, в общем-то, и все литургические молитвы.
Владыка Господи Боже наш, уставив и на небесех чины и воинства ангел и архангел, служение Твоей славы, сотвори со входом нашим, входу святых ангелов быти, сослужащих нам и сословословящим Твою благость.
Спасибо, отец Анатолий. Вы знаете, очень интересно, что тоже я считаю, и так и буду говорить всю жизнь, что у наших братьев, старообрядцев, в направлении беспоповском, у них наставники не дерзают читать молитвы, вслух ли, молча ли, которые относятся к действу и прерогативе священника. Вот, и поэтому я тоже не решился, но немножко, чуть-чуть маленький комментарий к этой кратенькой молитве. Итак, исходит Евангелие, исходит Христос в преддверии и предтечи, и светильников. Вот я нашел, кстати, в Псалме 131 Иоанн Предтеча, прямо называется, Бог говорит, у готовых светильник помазанному моему, и поэтому впереди несут свечи, да? А у Иоанна в 12 главе хорошее есть выражение. «Ходите донде же свет имате, и веруйте во свет, да сынови света будете». Вот цитата. И поэтому недаром здесь указывается не просто ангел-хранитель, а воинство ангел и архангел, которые служат тебе, Богу, в твоей славе божественной. Так и мы верим, что и мы, будучи сосредоточены, подготовлены, имеем такое великое сопровождение, что, чтобы и наш вход образный, пока что мысленный, был вместе с ангелами и вместе с ними, как они сослужат и сославословят твою благость, то есть высочайшее проявление любви, это благость, высочайшее проявление Божьей любви, так и мы это делать будем. Но хорошо, мы можем обещать, говорить, но иногда мы не знаем, как это делать. Нам вот говорят, например, всю жизнь боритесь с грехами, а какая методика? Не каждый подскажет, только опытные священники могут конкретно сказать, вот так-то делай, вот так-то, а то борись и иди. Ладненько, теперь поется текст «Придите, поклонимся Цареве нашему Богу». И после этого наступает не менее интересный по важности момент, который состоит из пения тропарей и кондаков. Все, кто служит на клиросе, священники, чтецы, уставщики, знают, насколько все-таки сложный довольно устав соединения тропарей на различные праздники, особенно если там воскресный день совпадает и с праздником предыдущим, великим, продолжающимся, и святым каким-то почитаем, и так далее. Ну, не знаю, конечно, может быть, очень важно было такое разделение, но мне немножко, лично мне, немножко непонятно, почему тропарь святому должен петься отдельно от кондака, а между ними еще какие-то вставки. По-моему, тропарь, кондак, тропарь, кондак, тропарь, кондак. Кстати, вот на пении, на вечерне, на утренне, при пении стихир всегда объявляется «Глаз четвертый там, Господи, возвах тебе, а то да будут уши твои, внемлющий глаз ума» и так далее. Вот эти припевы все объявляются на каждой стихире. Почему бы не объявлять так же? Тропарь воскресный, глаз седьмой, спели. Кондак воскресный, глаз такой-то, спели. Тропарь мученику Ару, спели. Тропарь и кондак патриарху Тихону, спели. Не знаю, нетрадиционно. И вот почему, а можно было ставить, ну, немножко бы затянулось. Ну, тогда давайте и у стихир уберем эти припевчики. Без них обойдемся, а будем петь только одни стихиры. Нет, там эти вставочки есть. Так почему же и здесь не обозначить? Так вот, на самом деле, тропари и кондаки, почему они здесь именно даются? Не в начале, не где-то там. На мой взгляд, я так думаю, что вот, когда мы смотрим на иконостас, мы говорили в прошлый раз, да, что это как окна, окна из жизни вечной, и святые, которые сейчас прославлены, как бы смотрят на нас и зовут нас к себе, как бы говорят, мы были с вами такими же людьми, но вот мы здесь, и мы ждем и вас, братья и сестры. И в качестве доказательства, что это возможно, поются главные два песнопения из службы того или иного святого. И как бы показывается, вот посмотрите, вот наша жизнь в концентрированном виде. И вы можете реально достичь нашего уровня. Приходите к нам. Вот этот призыв как бы показывают визитные карточки. Извините за такое сравнение. Поэтому и как важно, когда человек новый приходит в учреждение или на прием, дает свою визитную карточку, и ее рассматривают, прочитывают более внимательно, чем пробегают глазками. Более внимательно. Так насколько и тропари, и кондаки должны выпиваться качественно, чуть более торжественно и чуть замедленнее, даже если вы этот тропарь поете уже 40 лет.
Меня поразило, простите, отец Павел, не могу удержаться, когда вот еще помню такое отношение, особенно заостренное при прослушивании тропарей и кондаков, когда мы все, помните, наверное, многие слушатели праздновали тысячелетие крещения Руси, и в трапезном храме владыка Ювеналий прославлял новых святых с собором поместным. И вот почему-то запомнились эти последние прославленные святые, которые были в 88-м году, Феофан Затворник, Ксения Петербургская, никогда не забуду, как было первый раз прочитано ее житие, а владыка он еще так читает особенно, с таким нараспев немножко, медленно, и впервые хор отца Матфея воспел тропарь и кондак. Это вот как бы такая, знаете, прописка, что ли, если можно так по-человечески выразиться, что человек перешел уже из этого мирского чина в чин небесный, в чин святых. Безумием мнимым безумие мира обличило Ксения Блаженная, да, нищету Христову возлюбивши. Как все это было пропето? Отец Матфей специально на тексте делал ударение медленно. Каждое слово понятно. Ведь сейчас так пропоют, что ты и не поймешь ничего. Я помню вот тогда, когда трансляция была из Троицы Сергиевой Лавры, это было нечто потрясающее. Действительно, в этой маленькой текстовой, так сказать, подложке ты квинтэссенцию всей жизни чувствовал. Простите.
Да-да, полностью отлично. К большому сожалению, я не слышал.
Есть.
Вот, есть? Тогда я попрошу мне тоже презентовать в каком-то нибудь виде.
И тоже на парадоксах, как греки, отец Сергий Правдолюбов говорил, что у нас многое в богослужении на парадоксах, особенно в молитвах, нищету Христову возлюбивши, бессмертные трапезы, ныне наслаждающиеся. То есть здесь ты была в такой нищете, и ты пришла к такой трапезе. Это все удивительно, удивительно все. Но вот за душу это очень берет.
Кстати, по поводу трапезы, вы мне сейчас напомнили, а я увидел, пропустил еще один момент. Думаю, будет очень интересно для и священнослужителей такой факт. Тоже о нем мы практически сейчас не знаем. Но опять обращаюсь к нашим братьям, старообрядцам. И вот что находим во время малого входа в служебнике старообрядческом. Когда диакон принимает Евангелие от священника и идет, естественно, по левой стороне алтаря, а не, как кажется, по правой, а потому что от сидящего на престоле мы отсчет ведем, у него там левый, вот, по левой стороне до горнего места и доходит до жертвенника. И вот что интересно здесь происходит у наших братьев. Внегда же приидут прямо жертвенника, показует диакон соуларем, или орарем, как он, да, сейчас, ко святому жертвеннику. То есть одной рукой держит Евангелие, другой рукой указывает на жертвенник, на котором что? Приготовленные святые дары. Еще хлеб и вино с водой, но уже особенные предложения. Он указывает и говорит иерею. Вот это теперь мои слова. Благослови, владыка, святое предложение се, то есть это. А вот тут размышление. Если дьякон несет Евангелие и являет собой образ предтечи, и зная, что за ним грядет, он просит иерея, который в данном случае, может быть, даже, извините за дерзновение, но несет в себе и образ Бога Отца, который благословляет Сына на великий подвиг спасения людей. Иерей же благословит рукою на святая крестообразно глаголя. Я прочту, извините, батюшка, прочту, потому что мелко здесь написано. Благословенно предложение священных и божественных твоих тайн, всегда, ныне и присно, во веки веком они. Ударение так делают. Аминь. И диакон дальше говорит: Господу помолимся, и священник тогда, после того, как благословил дары, он уже произносит молитву входа, которую мы уже читали. Хорошо. Вот далее разворачивается наша ткань, которая приближается к слышанию премудрости Божией и слов святых апостолов и Евангелия. Тем при последнем кандаке диакон подходит к священнику и спрашивает у него благословения, притом говорит слова: благослови, владыка, время три святаго. То есть через несколько секунд будет звучать великий гимн «Святые Божии». Священник его благословляет, и диакон снова выходит из царских врат и должен становиться на самом деле у иконы Спасителя. У иконы Спасителя. Сейчас, одну секундочку.
У нас он останавливается по центру царских врат.
Да. Потому что дальше он произносит слова: Господу помолимся. Ну, особенно при архиерейском служении поют: Господи, спаси благочестивое, которое в древних, конечно, текстах этого нету. Где-то, говорят, возникло, может быть, в 17-18 веке да такое дополнение. Ну, как бы то ни было. Это, как бы, житейское дело, ничего страшного. Но дальше происходит некое действие, которое призвано, по-моему, еще раз дополнительно сосредоточить внимание присутствующих. А внимание быстро рассеивается. Особенно кто-то пройдет, кто-то прошмыгнет, кто-то чихнет, сразу очень быстро рассеивается. Слабы есть мы. Диакон становится, говорит Господу, священник яко свят, произносит свой возглас, и последние слова, и во веки веков, произносит диакон. При этом он делает, ну, всем известные движения, некий такой очень широкий, большой жест, стоя, кстати, именно на амвоне, сосредотачивая на своей личности внимание, а не на престоле Божьем, к которому он повернулся, извините, задним своим. Да, и он делает такой жест, я бы назвал, извините, пожалуйста, братья диаконы, не обижайтесь, похож на реверанс. Да. И, как я однажды наблюдал в одном московском храме, диакон небольшого роста, ну, не страшно, великий, прекрасный голос, тенор, могучий, тенор мощный. Он, когда делал этот жест, во-первых, очень медленно, потому что должен был показать свой голос. Вот так вот примерно. Да. Он своим жестом уложил почти до пола весь храм.
А вот тут вопрос. Необходимо здесь поклон-то совершать?
А вот дальше я приготовил кое-что для, так сказать, в доказательство. Дело вот в чем. Давайте посмотрим служебник. Как буквально написано, что должен делать диакон.
И что он этим изображает?
Вот этого нету. В служебниках это не написано, что он изображает.
Ну, отец Павел пояснит.
Сейчас, минуточку. Итак, послушайте, пожалуйста, прочту. Ну, по-славянски, как здесь написано. «Скончавшуюся же тропарю», последнему имеется в виду, «приходит диакон близ святых дверей и показуя орарем, первые оба, к иконе Христове». То есть он стоит к ней ближе, к иконе Христа справа от царских врат, но вблизи святых дверей, как написано в служебнике. И глаголит: «Господи, спаси благочестивое». Хорошо. Его слова последние после возглас священника и во веки веков. Слушайте, что написано перед ним. Внимательно. «Та же наводит, запятая, глаголя ко мне стоящим велегласно». Наводит. И обратите внимание, наводит куда? Что? Что такое наводит? И говорит ко мне стоящим. Вот традиционно, так уже из поколения в поколение диаконов, так и повелось. Значит, надо ко мне стоящим указать орарем и вот какой-то полукруг навести. Скажите, пожалуйста, каждый жест, даже младенца, должен иметь свое содержание. Вот здесь я это утверждаю совершенно категорически, только потому, что я сам 40 с лишним лет сурдопереводчик и знаю цену жесту каждому, особенно у глухих, мелочь может выбить из себя. Да. И тут вдруг вход в жизнь вечную. Тропари, знакомимся со святыми. Сейчас будет неси. И вдруг вот этот реверанс. Он какой смысл имеет? А никакого. Потому что деканам хорошо бы было бы заглянуть туда, куда я заглянул. А заглянул я ни много ни мало в академический словарь русского языка 11-18 веков. Даю данные. Выпуск 10, Москва, наука, издательство, 83-й год. Ищем глагол «наводите» или «наводите», потому что здесь «наводит» – это третье лицо настоящего времени, единственного числа. А инфинитив – «наводите» или «наводите». Что это значит? А это тут много пунктов обозначения. И все они, все до единого, суть своей имеют сосредоточение, внимание. А внимание только идет от чего? От глаз. Прежде всего, что там? Где мой бинокль? Как рассмотреть получше? Микроскоп? Как сосредоточить внимание? Так вот, наводит он, послушайте. Первое. Значение. Приводить или направлять нескольких или многих из разных мест в разное время в одно место. Второе. Направляя, указывая путь. Приводить куда-либо или к чему-либо. Устремлять, направлять к чему-либо. Наставлять. Направлять, может быть, как командир направляет на победу воинов. Точно знать, чтобы каждый солдат точно знал, куда он должен идти. Да? Призывать, побуждать к этому движению, нападению. Даже как понять, как направлять, нацеливаться, когда мы, например, в ружье в автомат нацеливаемся внимательно. Еще не несколько, но суть одна и та же. Вы поняли, суть одна и та же. Значит, если сказано, что первое он сначала указывает на Христа, то после него надо указывать на престол Божий в алтаре. Оттуда, откуда сейчас выйдет чтец с апостолом, а потом сам диакон с Евангелием, вот куда сосредоточенность, начался самый один из важнейших уроков жизни.
Так что он должен изобразить?
Не знаю.
А как вы делаете?
Как я делаю? Я делаю так. Ну, братья декана, извините меня, пожалуйста, я не навязываю, просто рассказываю, как я это делаю. Практически уже, вот я служу более 40 лет, вернее, 40 лет в этом, 1 января было, 40 лет. И уже почти 35 или больше делаю так. Выхожу к иконе Спасителя. Сказал Господи, спаси благочестивое. Все. Потом, действительно, я поворачиваюсь лицом к братьям и сестрам в храме. И только взглядом, собирая их на себе, но я стою у иконы Спасителя, царские врата я не замещаю.
Орарь опущен.
Нет. Нет. Орарь от латинского «ораре» – молитва, то есть направлять-то надо. Так я орарем, оглядывая всех, орарь поднимаю к царским вратам сбоку и говорю, вот, и во веки веков, и иду туда. Несу это, во веки веков.
То есть никакого реверанса нет?
Никакого. И все сразу голову подняли, глаза устремлены, что и надо было доказать. Направлять туда, где не я, а где премудрость Божия.
Народ не должен никакого поклона совершать в этот момент.
Конечно, нет. Конечно, нет. Даже, извините, ну, вот я, например, говорю, братья, сестрички, вот я иду кадить, вы уже глаголем стоите. Посмотрите на иконы. Вот святой, он же смотрит прямо. Я покадил, я ему поклонился. Он, это образ его написан, он поклониться мне поблагодарить не может. Но вы-то тоже образ Божий. Вы икона живая Бога. Так как же я буду кадить ваш затылок и хребет вместо лица и глаз ваших, через которых вся ваша совесть и душа? Стойте прямо, покадил, поклонились друг другу, спасибо, мол, пошел дальше.
И уж, конечно, никаких поворотных движений за кадилом.
Вы имеете в виду карусель?
Да.
Ну, конечно, нет. Какая карусель? В это же время поют, читают, слушайте, поклонились сосредоточенно и продолжайте прямо смотреть в жизнь вечную на иконостас и слушать, что читают.
Откуда это повелось, отец Павел? Ведь это во всех храмах.
Ниоткуда, от чего? От невежества.
Почему кадило оказывает такое магическое действие? Ведь ни зачем больше так не крутится. А если не повернешься, тебя еще и повернут.
Повернут, да. Вот поэтому, когда я бываю в других храмах, ну так зайду, помолюсь, да, я знаю, что сейчас пойдут, я сразу убегаю на паперть и выжидаю это время, чтобы не крутиться.
А ведь как, казалось бы, просто решить ситуацию? Как-нибудь выйти священнику на амвон и объяснить просто по-человечески?
Ну вот приезжайте в Вешки, Куару, и посмотрите, как у нас стоит народ. Как солдатики слушают и прямо глядят на иконы. А еще бывает, что, ну вот говорят, очень смиренно надо быть. Смотреть в землю, аз есть червь, а не человек. А я им говорю, ребят, а по что тогда иконы в храме? Для кого? Для искусствоведов? Для регистрации ценностей? Для вас, чтобы вы смотрели в жизнь вечную, говорили, Божья Матерь, святитель Николай, там святая мученица Вера, маленькая девочка. Посмотрите, как они смотрят вверх. Будьте как дети. Посмотрите, как дети себя ведут в храме, когда им... Они глазками, не отрываясь, смотрят. Какое облачение, что-то там кадит. А у вас какие глазки? Точно такие же должны быть. Ну, это я так думаю. Приезжайте, обменяемся опытом. По поводу Три Святаго. Сейчас все-таки батюшку можно попросить, отца Анатолия, прочесть молитву Три Святаго пения.
Боже святый, и же во святых почивая, Три святым гласом от Серафимом воспеваемый, от Херувима славословимый, и от всякие небесной силы поклоняемые, и же от небытия во ежебытие приведи всяческое, создавы человека по образу твоему и по подобию, и всяким дарованием украсивай, даяй просящему премудрость и разум, и не презирая согрешающего, но полагая на спасение и покаяние, сподобие нас, смиренных и недостойных раб твоих, в час сей стати пред славою твоего жертвенника и должное тебе поклонение и словословие приносите. Сам, Владыка, прими от уст нас грешных тресвятую песнь и посети ны благостью твою. Прости нам всякое согрешение, вольное и невольное. Освяти наши души и телеса и дашь нам преподобие служить тебе с одни живота нашего. Молитвами святые Богородицы и всех святых от века тебе благоводивших.
Спасибо, отец Анатолий. Обратите внимание, насколько многогранно и многосодержательно при минимуме слов на самом деле эта молитва. Единственное, тут интересно, есть маленькое чисто грамматическое отличие от старообрядческого текста, но вот одно слово меня остановило. В нашем варианте мы читаем «И же от небытия, во еже быти приведи, небытия». У старообрядческого варианта «И же от небытия, во еже быти привет всяческое». Бытие, ну, знаете, бытие, какое мое бытие? Да, вот, это вроде как жить. А тут не бытия, совсем о другом речь идет. Ну, как бы то ни было, практически полностью совпадают тексты. И обратите внимание, после хвалебных первых слов подчеркивается опять, что ты украсил всяческими дарами, то есть талантами своих людей, и даешь просящему премудрость. Только что звучало слово «премудрость» и «прости». Мы хотим этой премудрости, мы жаждем. И даже я помню, где-то есть такой эпитет, ну, там к другому случаю был, но все равно «огнепальное желание». Не равнодушное, а огнепальное, чтобы даже после причастия, после того, что я послушал, во мне он не угасал, как апостол говорит, не угасайте духа своего, да?
Духа не угашайте.
Духа не угашайте, спасибо. И вот священник благодарит от лица всех, всей церкви, присутствующей в храме, да, благодарит, что снова Господь дал возможность стать, обратите внимание, пред славой твоего жертвенника. Что такое слава жертвенника? Если мы говорим словословием, там, славу воздаем, ну, скажем, понятно, а слава жертвенника, слава храма Иерусалимского, слава скинии божественной, который тогда покрыл облак, и слава осенил. Что такое слава? Я очень искал и, кажется, нашел, если есть специалисты, кто слушает сейчас, то, пожалуйста, поправьте меня. Даже можете написать сюда в редакцию, в чем я ошибся. Но я нашел одно слово в тексте Библии, нашел, которое как раз и звучит, как «тегилах». Вот так, примерно звучание.
Это на еврейском, да?
На еврейском. Примерное звучание вот так. «Тегилах». И это именно та слава, которая по-русски, мы бы сказали лучше, присутствие явления Божие везде, здесь и сейчас. Присутствие Божие. Все. По-другому сказать нельзя. Поэтому, когда мы говорим «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», мне кажется, могут записать в обновленце. Мне кажется, надо было поставить немножко в древности, конечно, другой падеж. Надо было написать «Слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков». Вот она, слава Божественная, Божественной Святой Троицы, она всегда написана. А получается, слава Отцу и Сыну – это мы. Славословим Святую Троицу – мы. Всегда ныне и присно и во веки веков. Потому что идет Отца, как винительный падеж, слава винодательный, слава Отцу мы даем. Вот, Господи, прости меня, вот, может, так дерзновенно говорю, но вот мы тебе свою славу приносим. Ура, 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 ура. Нет. Мы подтверждаем этой краткой фразой, что мы исповедуем Святую Троицу, божественность которой источник жизни нашей всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
То есть присуще, да, ей эта слава.
Это ее сущность.
Мы констатируем эту славу.
Констатируем, что вот она есть. Слава покрыла Скинию, слава осенила храм Иерусалимский, слава Отца,
кого,
и
да,
Сына. Кого? Кому принадлежит, конечно. А не кому я даю.
Дательный получается.
Дательный. Да. Вот так-то такие.
А ведь это так и есть.
Такие, вот поэтому даже в том виде, в котором хор поет это, что получается? Ну вот спели тропарь, там или стихиры, вот перед последней стихирой объявлять там «Слава и ныне глас шестый, слава Отцу Иисусу Святому Духу и ныне пресной веки веков, аминь, Господи помил». Почему? Пробежать так, между прочим, величайший текст, короткий, но величайший. Мы утверждаем свою веру и верность Святой Троице, ее божественной сущности.
Но у этих исполнителей, с позволения сказать, есть оправдание. Они приносят именно человеческую славу Пресвятой Троице. То есть можно это оправдать по-человечески. Так же, как и со знаменитым на земле мир в человеце благоволение. Только после беседы с отцом Платоном Игумновым в прошлом году я понял этот извод. На небесах мир, в вышних слава у Бога, но на земле нет мира у нас. И когда мы поем в рождественскую ночь «И на земле мир, в человеце благоволение», нет этого благоволения и мира ни на земле, ни в человеце, как правило. И отец Платон пояснил, потому что он знаток текста оригинального, что та слава, о которой мы поем, она принадлежит только людям благоволения. Есть люди благоволения Божие на нашей грешной земле. То есть этот мир небесный только в тех людях, к которым благоволит Господь. Вот какой парадокс. А ведь мы продолжаем петь по-прежнему.
Но с другой стороны, Николай Владимирович, вы меня извините, я, конечно, так не такой великий богослов, как отец Платон. Я не могу спорить с ним. Я его знаю, я учился у него в свое время в семинарии. Но с другой стороны, благая воля Отца Небесного
простирается на весь человеческий род? Оказывается, нет.
Вот я только развожу руками.
Есть люди Божие благоволения. И именно у них тот мир, о котором мы поем в Рождество.
А как же тогда священник может сказать и в проповеди, и в частном виде такое? Пока ты жив, у тебя есть возможность покаяния. А у него за спиной рюкзак преступлений. И он не кается до последнего, не хочет сбросить этот рюкзак. Но у него возможности есть. Значит, хоть какая-то ниточка.
Я всегда считал, что все мы люди Божьи благоволения, но с этих пор еще один текст меня смущает.
Какой?
Их же предуведе, тех и предуставе. Их же предузнав, тех предуведе. Кого предузнал Господь и кого Он предуставил ко спасению? Значит, не всех?
Я сейчас не готов ответить на этот вопрос.
Но похоже.
По очень простой причине. Минуточку. По очень простой причине. Я как переводчик всю жизнь с языками стараюсь заниматься по мере сил. Всегда пытаюсь сравнивать, как этот текст на славянском, даже, может, в синодальном переводе, как он звучит в источнике. Проверить доскональный источник. Раз. И второе. Посмотреть, как в знакомых мне языках тамошние переводчики поняли этот текст и как они его разъяснили.
Абсолютно верный метод.
Ну, например, вот символ веры. Я немножко уклоняюсь, да? Символ веры. Чем он кончается?
Чаю воскресения мертвых.
Нет. Там есть слова. Его же царствию не будет конца.
Конечно же, несть конца. Очевидно.
Смотрю у арабов, моих любимых, что у них написано в православном служебнике Антиохийской церкви. Нет конца. Царствие его. Все. Нет.
Владыка Нифон нам бы подтвердил.
Ля фина элли мульке. Все.
Но это очевидно.
Ну, кто-то понял, да?
Это очевидно. Дорогой отец Павел, я должен с большой растерянностью сообщить, что мы превысили все наши лимиты, мы уже не входим в наш час эфирный, а записано столько материала, а мы всего лишь еще только отошли от жертвенника и призвали сугубое внимание молящихся. Поэтому нужно...
Навели их мысли на... Святой алтарь, на премудрость Божию, навели.
Более того, я взял выписку в руки, вот, дорогие слушатели, у меня 13 пунктов разъяснения слова «наводите» в словаре русского языка, так что теперь я по мере возможностей буду благовествовать истинное понимание этого слова. Я напомню нашим дорогим слушателям, что сегодня в нашей студии мы беседовали о божественной литургии святого Иоанна Златоуста. И я очень надеюсь, также отец Павел и дорогой отец Анатолий, который также сегодня принимал участие здесь в записи, что мы не будем встречаться так эпизодично. Все-таки наша жизнь как-то нас опережает с нашими передачами. И это очень печально, потому что мы только навели, а уже проходит год, второй. Не успеваешь следить за событиями.
Николай Владимирович, я предлагаю... взять себе в руководство слова одного святого доктора, Федора Петровича Газа, у которого и на памятнике в Малом Казенном, и на немецком кладбище на могиле стоит его девиз «Спешите делать добро».
Это прекрасные слова. Да. А я закончу апостольскими «Настой вовремя и не вовремя». То, чем мы занимаемся уже 35 лет. На радио Радонеж. Я благодарю моих дорогих авторов, протодиакона Павла Трошенкина, клирика храма святого мученика Уара в Вешках и священника отца Анатолия Фролова, которого мы сегодня с особой теплотой и поздравляем с 40-летием его служения. Вот буквально вчера, 5 августа, мы эту дату вспоминали. Дорогой батюшка, дай вам Бог на многое и благое лето приносить святую жертву в храме и молиться о нас грешных. Спасибо вас, Господи. До скорой встречи в эфире.
Всего доброго, друзья.